Мирхат, в Казахстане с 5 июля вводится карантин, что выглядит странно для стороннего наблюдателя, потому что пандемия продолжается уже довольно долго. Переболели очень многие члены правительства Казахстана и даже заразился Нурсултан Назарбаев, который, правда, как было объявлено вчера, выздоровел. Что происходит? Почему вот сейчас этот карантин объявляется? Что происходит на самом деле?
Ну, происходит то, что ситуация как бы вышла из-под контроля. Там, по-моему, даже один из официальных представителей Министерства здравоохранения, такого областного значения, даже сказал ему такую фразу. Мы наблюдаем ситуацию, когда, например, репортажи казахской редакции «Радио Свобода» говорят о том, что на кладбищах, которые были специально созданы для тех, кто умер из-за коронавируса, на кладбищах количество могил в десятки раз превышало, значит, количество официально заявленных смертей, вот так скажем. Поэтому официальные данные – это одно, а что творится на самом деле – это другое. Там, конечно, были такие же моменты, как в России, когда объяснялось, что люди, у которых есть коронавирус, они умерли, но они умерли не из-за коронавируса, а какие-то там побочные эффекты или старые болячки. Затем начали говорить о том, что вот статистика стала делиться на тех, кто имеет коронавирус как бы бессимптомный и не нуждается в госпитализации. И они как бы не входят в число тех, кто официально как бы признан больным вот этой болезнью. То есть это очень трудно, это все запутанно. А вот буквально на днях объявили, что теперь, значит, умершие от коронавируса будут хорониться, их будут хоронить на обычных кладбищах. Вот это, наверное, вот, скорее всего, сделано было это заявление для того, чтобы уменьшить всякие домыслы после того, как стало выявляться, что на специальных кладбищах количество таких людей гораздо больше, чем официально заявлено. Вот. Ну и, конечно же, очереди в аптеках очень сильные. В больших городах, особенно в Астане, ну, теперь уже в Нур-Султане, в Алмате. Там, значит, нехватка обычных лекарств. Парацетамола, там, жаропонижающих каких-то лекарств и так далее. Люди пытаются сами лечиться. Вот. Но это не обязательно, конечно, люди все болеют коронавирусом. Просто вот неожиданно нехватка лекарств, огромные очереди. А эти очереди, конечно же, не соблюдают дистанцию. Обещания властей, что лекарства будут завезены, все это будет нормироваться. Даже ввели, даже в некоторых городах ввели, ну, своеобразные такие нормы, там, типа, пачка лекарств, там, аспирина или парацетамола и так далее, определенная пачка, там, в одни руки и так далее. То есть, то, что мы наблюдаем, это очень серьезно. Особенно это выглядит странно, потому что Казахстан все-таки это 6-е государство по территории в мире с 18 миллионами населения, и даже при этом коронавирус распространяется с невероятной силой.
Но можно ли говорить, что ситуация резко ухудшилась именно в последнее время? Ведь давно уже сообщается о том, что коронавирус в стране зафиксирован, и, как я уже упомянул, даже высшие государственные чиновники как минимум заразились, некоторые переболели. И, в общем-то, о том, что ситуация сложная, было известно давно. Какие меры действовали до этого?
Раньше ведь внимание акцентировалось в основном на Нур-Султан и на Алматы. А теперь ситуация идет дальше. Вот буквально сегодня, 3 июля, было объявлено, что два города на востоке Казахстана, мой родной город Усть-Каменогорск и город Семей, это бывший Семипалатинск, они будут полностью закрыты. Там будет полный локдаун, то есть там как раз ситуация. Если говорить о ситуации в крупных городах, то есть в городах вот бывшая и сегодняшняя столица, то да, там как бы ситуация, там пошла волна, пошла на пик, пошла на спад, ее как-то сдержали, удержали. Но ведь остальные города и весь, они там же все это еще только идет, до туда только-только доходит. И здесь уже после того, как начали убирать карантин, его убрали в мае месяце, он там длился с середины марта до второй половины мая. После этого люди стали ездить, и вот как раз в эти регионы коронавирус и проник, и проникает, и там идет, в общем-то, это идет на пике.
Мне все-таки приходилось встречать в некоторых публикациях, касающихся ситуации в Казахстане, что вот это вот ужесточение мер связано с желанием нынешнего президента Касыма Жомарта Токаева как-то укрепить свои политические позиции на фоне неважно себя чувствующего в последнее время Нурсултана Назарбаева. Насколько вот такая теория соответствует действительности, по-вашему?
Я не совсем доверяю этой информации, что Назарбаев заболел. Насколько мы знаем, Назарбаев даже о его насморке никогда нигде ничего не говорилось. Это тайна за семи печатями. Вот его бывший зять, теперь уже покойный, его потом впоследствии критик Рахат Алиев, он писал в своей книге, что у Назарбаева огромное количество всяких болезней, которых мы не знаем. Но самое главное – это рак простаты, который он лечит интенсивно и в Китае, и в Германии, и так далее. То есть это мы узнаем побочно на уровне слухов, на уровне каких-то книг и так далее. То, когда объявили, что вдруг Назарбаев заболел коронавирусом, мне кажется, это было первое официальное заявление вообще о том, что вот 01 заболел. А 01 остается 01. Назарбаев именно 01, а Токаев 02. Я здесь имею в виду не очередность их президентства, а именно силу влияния и веса в современном сегодняшнем Казахстане, сейчас, на данную минуту. Поэтому, когда объявили, что он заболел коронавирусом, у меня было ощущение, что это, ну, такой ход, пиар-ход для того, чтобы все обвинения в том, как правительство управляется с этой ситуацией, вот все эти обвинения должны пойти именно на Токаева, что Назарбаев здесь как бы ни при чем, вот он сам заболел. Вот. Поэтому я не знаю. Но с другой стороны, Назарбаева не показывают по телевизору на видео. Какие-то фотографии этичные или более давности. Какие-то видео, которые были сняты еще там года два назад, иногда появляются. И все его заявления, объявления, ведь он еще остается руководителем правящей партии Нур Отан и является пожизненным председателем Совета Безопасности. Кроме этого, он имеет огромные льготы и иммунитеты по той причине, что он является Ельбасы, лидер нации. То есть там специальный закон под него был сделан. Вот он, как бы, я не знаю, это он 01, но в то же время как бы не появляется нигде. И похоже, что ситуация такая, что давать полную информацию по ней или какой-то анализ очень трудно, потому что есть моменты, которых мы просто не знаем. Допустить, что там идет какая-то борьба или какие-то вот моменты за власть, можно, но мы знаем, что Токаев был назначен практически Назарбаевым на место президента 19 марта прошлого года, когда он неожиданно заявил о своей якобы отставке. И допускать, что Токаев пытается взять в руки власть и как-то начать свою самостоятельную политику, я такого допустить не могу. Зная ситуацию, как там все это происходит, Назарбаев продолжает контролировать ситуацию и продолжает править страной, вот так можно сказать.
Но ведь дочь Назарбаева, Дариға, недавно потеряла не только пост спикера Сената Казахстана, но даже и место в Сенате. И с тех пор, в общем-то, о ней особенно не слышно. И вот многие восприняли это именно как, так сказать, усиление нынешнего президента и ослабление Ельбасы. А вы не согласны, насколько я понимаю?
Я не думаю. Я более чем уверен, что снятие с должности Дариги было полностью согласовано Назарбаевым. И практически это было его решение. Другой вопрос, почему он это решение принял. Конечно, есть ряд элит политиков. Ну, когда мы говорим политиков, мы говорим и в ситуации с Казахстаном, это и финансовая элита, и экономическая, это и политическая, это все одно в одном лице. И эти группы, они, конечно, сейчас понимают, что Токаев – это временное явление. Со временем там будет кто-то постоянный, кто это будет. И поэтому какие-то интриги в форме того, как, ну, как это у нас принято, какие-то дворцовые доносы 01-му, вот это делает то, это делает другое. И вот какая-то группа победила группу, которая представляет именно Дариғу. Ведь дочь, конечно, она дочь, но дело в том, что мы знаем, что в начале 2000-х, в свое время, когда Дариға основала свою партию АСАР, когда еще была замужем за Рахатом Алиевым, Назарбаев испугался. Он сделал все возможное, чтобы это АСАР распустился, который, кстати, набирал очень большую силу, очень быстро. С этим моментом Назарбаев быстро справился, АСАР был распущен и вошел как бы в состав его партии Нур Отан. То есть тут ведь не просто отношения дочь и отец. Тут отношения гораздо более сложнее. Еще один момент. Тут отставка ее произошла на фоне вот этого скандала в Лондоне с ее недвижимостью, с недвижимостью ее сына, который для нее и для сына завершился хорошо, там суд решил, что у них не доказано, что это имущество или имение были приобретены на грязные деньги. Но ведь мы можем допустить, что было что-то еще. Наверное, есть что-то еще. Например, если мы сравним ситуацию в Узбекистане, когда еще Ислам Каримов был при жизни, еще правил страной, но уже при нем он одернул свою дочь, начало было уголовное дело внутри Узбекистана, скорее всего, для того, чтобы не пустить это дело за рубеж, чтобы ее судили в Узбекистане якобы, но как-то спасти дочь. Вот. Ну, я полностью допускаю, что что-то возможное было и в ситуации с Дерегой. Ее отставка – это решение Назарбаева, это не решение Токаева. И Назарбаев, скорее всего, сделал упреждающий ход, потому что кроме... Я вполне допускаю, что кроме вот этого скандала с имуществом в Лондоне, какой-то другой скандал мог возникнуть или еще возникнет.